В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. Сегодня среда, 13 октября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Общественные активисты Грузии против внесенных парламент поправок в процессуальный уголовный кодекс.
В нормальной судебной системе учитываются интересы обеих сторон. В нашем случае учтены интересы только обвинительной стороны.
Жители Юго-Осетинского приграничья размышляют над заявлением своих властей о возвращении грузинского населения.
Если скажет, например, правительство, что можно, я тоже не отказываю.
С сегодняшнего дня безвизовый въезд в Грузию для всех жителей Республики Северного Кавказа.
До 3 часов дня в Грузию выехали 2 автомобиля с жителями Северной Осетии.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях сегодняшнего дня вступил в силу указ о безвизовом прохождении грузинской границы жителями Северокавказских республик. Визовый режим между Израилем и Грузией будет отменен в следующем году. В Чили идет операция по подъему на поверхность шахтеров. Указ президента Грузии Михаила Саакашвили о установлении безвизового режима для проживающих в Северокавказских республиках граждан вошел в силу сегодня. Они могут находиться на территории Грузии без визы в течение 90 дней. Подробнее сегодня в эфире «Эхо Кавказа». С будущего года визовый режим между Израилем и Грузией будет отменен, заявляют в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. По информации министерства, переговоры по этому вопросу уже проводятся. Упразднение визового режима в числе других вопросов обсуждалось и на состоявшейся 12 октября встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Вероники Кабалия с находящимся в Тбилиси с визитом министром туризма Израиля Стасом Мисожерниковым. По мнению Кабалия, существует также большой потенциал для развития сотрудничества в сфере экономики и участия израильских инвесторов в различных проектах Грузии. В Чили продолжается операция по подъему на поверхность 33 горняков, более 2 месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Их поднимают при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. На данный момент наверх доставлено 17 шахтеров. Они находятся под контролем медиков и психологов. По данным специалистов, спасательная операция продлится более суток. Чилийские шахтеры поставили рекорд выживания в тяжелейших условиях после случившейся 5 августа аварии. Первые 17 дней все они считались погибшими. Затем горнякам удалось передать наверх сообщение о том, что они живы, после чего началось сооружение спасательного тоннеля.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон визитом в Косово завершила в среду поездку по балканским странам. Прежде Клинтон встретилась с косовскими руководителями и представителями общественности. Госсекретарь от имени американской администрации вновь выразила поддержку независимости Косово, тем не менее призвав руководство республики приступить к переговорам с Сербией. Хиллари Клинтон заявила, что этот диалог должен вестись о практических проблемах, направленных на улучшение жизни граждан, и не затрагивать вопрос о независимости Косово от Сербии.
Некоторые вещи, такие как статус, суверенитет, территориальная целостность Косово, не подлежат обсуждению. Но лидеры обеих стран должны вести диалог, основываясь на доброй воле и уважении к нуждам другой страны.
Сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Официально Белград стремится начать такие переговоры в скором времени, опасаясь, что Приштина будет стремиться их отложить. Хиллари Клинтон в ходе визита в Косово посетила и сербскую общину, навестив древний сербский православный храм Грачаница. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад провел в среду в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом. Ахмадинежад заявил, в частности, что Иран стремится быть союзником всего ливанского народа, а не только шиитской общины. Иранский президент подчеркнул, что обе страны едины в противостоянии, как он выразился, сионистской агрессии.
Мы верим, что ливанский народ, как и все народы этого региона, способен самостоятельно решать свои проблемы и развивать отношения с партнерами на основе справедливости и взаимного уважения. Нашему региону не нужно вмешательство внешних сил.
сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он намерен посетить районы Южного Ливана, контролируемые радикальной шиитской группировкой Хезболлах. США, Израиль и ряд прозападных ливанских политиков выразили обеспокоенность в связи с визитом иранского президента, способствующим, по их мнению, дестабилизации всего региона. Во Франции продолжается забастовка против повышения пенсионного возраста. Из Парижа рассказывает Елизавета Алисова.
Протестное движение будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил Бернар Тибо, генеральный секретарь СЖТ, одного из крупнейших профсоюзов страны. Продолжают бастовать работники общественного транспорта, метро, пригородных поездов и поездов дальнего следования, а также нефтеперерабатывающих заводов и морских портов. Уже идут разговоры о том, что скоро во Франции могут начаться перебои с бензином. Профсоюзы надеются, что под давлением уличного движения правительство отступит и откажется от основных пунктов законопроекта пенсионной реформы. Реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. При этом на получение пенсии в полном объеме французы смогут рассчитывать не в 65 лет, как раньше, а только в 67. Законопроект уже получил одобрение Нижней палаты французского парламента, Национального собрания. На этой неделе его рассматривает Верхняя палата парламента, Сенат. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Главный прокурор Тегерана объявил об аресте 5 подозреваемых в шпионаже в пользу врагов, предположительно США и Израиля. Кто именно арестован, прокурор не уточнил. Дата суда также не называется. По словам прокурора Аббаса Джавари Далатаби, подозреваемые передали за границу информацию о иранской космической программе, а также данные в сфере компьютерных технологий обороны и экономики. Ранее глава иранских спецслужб Хейдар Маслихи заявил, что власти арестовали нескольких шпионов, поставлявших в другие страны информацию о ядерной программе Ирана.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Молодые юристы Грузии обвинили сегодня парламент страны на пресс-конференции в антиконституционных действиях. По утверждению неправительственной организации, законодательный орган тайком, без ведома общественности и с нарушением регламента, внес изменения в процессуальный уголовный кодекс, которые, как выясняется во втором чтении, были приняты парламентом еще 24 сентября. Какими негативными последствиями могут обернуться нововведения и чем объясняют законодатели необходимость изменений? Об этом в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Представители неправительственных организаций в Грузии уже почти свыклись с тем, что власти зачастую принимают новые законы, не вынося их заранее на публичное обсуждение. Но в Ассоциации молодых юристов не припоминают случая, когда список изменений, умешавшийся на одной странице и принятый в таком виде во время первого чтения законопроекта, ко второму разросся до 28 страниц. Руководитель НПО Тамара Хидашели, говоря о странном умножении поправок, отмечает, что законодатели пошли на уступки Министерству юстиции. Основной пакет поправок в процессуальный кодекс внесло именно ведомство Адеишвили. В парламенте Грузии же, по словам Хидашели, тихо подшили эти изменения. Да так ловко, что они не прошли даже экспертизы в профильном комитете по юридическим вопросам. Тамара Хидашели считает, что новые поправки серьезно ограничивают права обвиняемых.
Теперь внесли изменения, которые позволяют вынести приговор лицу при наличии признательного показания и одного доказательства. В первом чтении же речь шла о наличии в деле нескольких доказательств. Этим стандарт доказательства понизился.
Недоумение молодых юристов вызывает и то, что поправки подрывают роль нововведенной системы суда присяжных. До сих пор действовала норма, в соответствии с которой за обвинительный приговор должны были высказаться 10 присяжных, всего же в коллегии их 11. Теперь же для вынесения обвинительного вердикта достаточно будет 9 голосов, то есть одним меньше. Но и это не все. Представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Коцеридзе обращает внимание и на другую поправку.
Судье дано право аннулировать вердикт, вынесенный присяжными, если сочтет, что приговор не вытекает из существующих доказательств. Обычно присяжные в вердикте не указывают, на какие доказательства они опирались при вынесении приговора. Непонятно тогда, как судья может решить, что вердикт не обоснован. Все это можно оценить как уменьшение значения института присяжных.
Перекос в пользу обвинений в проекте нового процессуального кодекса абсолютно ясен для практикующих адвокатов, говорит Гела Николаишвили.
Нормальной судебной системы учитываются интересы обеих сторон. В нашем случае учтены интересы только обвинительной стороны.
Тихомолку утвержденные поправки отдельные юристы считают инструментом, используя который власть способна значительно более эффективно контролировать правосудие. Представительница большинства в парламенте и член юридического комитета Чиора Тактакишвили затруднилась оценить принятые поправки, поскольку она их просто не помнит. По ее словам, в последнее время их было слишком много, чтобы на каждую обращать внимание. При этом депутат пренебрежительно отмела все обвинения в нарушении регламента при утверждении изменений. Но, видимо, такие утверждения не являются аргументом для Ассоциации молодых юристов. Вопрос о соответствии процедуры принятия поправок требованиям закона они собираются поставить в Конституционном суде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Как считает наш автор, скандинавский журналист Алан Парастаев, в октябре в де-факто Республике Южная Осетия традиционно наблюдается активизация внешнеполитической деятельности, так называемая осенняя активизация. Слово Алану Парастаеву.
То есть Южная Осетия, как игрок на политической сцене, мало что сделал нового. Разве что Борис Чочиев снова пробубнил требования, которые он собирается пробубнить на проходящих в эти дни женевских дискуссиях официального переговорного процесса Южной Осетии и Грузии. В числе требований это требование к высшему комиссариату беженцев ООН построить для осетинских беженцев такие же города, имеется в виду поселок Церовани под Тбилиси, которые они строят для беженцев из Южной Осетии в Грузии. Все остальное делали за нас. Или мне так показалось. Вот, например, некий Кудухов из Москвы, таинственным образом попавший в юго-осетинскую делегацию, пригласил на выборы в Южную Осетию как наблюдателей ОБСЕ. Непонятно, кто в правительстве республики пригласил тоже ОБСЕ произвести реконструкцию Дзонкарского водохранилища. Непонятно, кто, я говорю, потому что комментировать Дзонкарский проект, оставшийся после отъезда Бориса Чочиева, его заместитель Собаев, наотрез отказался. На все вопросы ответил спецпредставитель ОБСЕ Булат Нургалиев. Он заявил, что на предложение взяться за восстановление Дзонкарского водохранилища согласились и Цхинвал, и Тбилиси. Нургалиев надеется, что к реализации проекта, на осуществление которого Евросоюз выделил 300 тысяч евро, приступят уже в этом месяце. Вот и сегодня в Москве делали политику вокруг Южной Осетии, без самой Южной Осетии. Там состоялась встреча представителей «Единой России» и движения «За справедливую Грузию» и против Саакашвили. Сейчас в Грузии борется Зурабну Гайдели, еще в 2008 году бывший его премьер-министром. Визит Зураба Нагайдели в Москву стал уже девятым по счету в рамках активного сотрудничества между партией «Единая Россия» и движением «За справедливую Грузию». Об этом сообщил сайт «Единой России». Кстати, никакое другое агентство об этом не писало. И, во всяком случае, я такого не обнаружил. Интересно, что Зураб Нагайдели встретился не с лидером партии Грызловым, а с заместителем секретаря Президиума Генерального Совета партии «Единство» Константином Косачевым. А мы-то думали, что Косачев просто председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, а он вон кто. Обсуждали лидеры российской партии власти и грузинской оппозиции проблемы юго-осетинских беженцев в том числе. Проблемы их возвращения в приграничные с Грузией села Южной Осетии. Что именно обсудили, неизвестно, так как ничего по этому поводу не опубликовано. А вот что думают по поводу возвращения грузинских беженцев жителей типичного приграничного юго-осетинского села Тбилиси, мы попытались узнать сегодня. Пожилая женщина Зарета выражает типичное для этого села мнение.
Мама, с каким совестью они должны возвращаться?
Ну вот простые люди, которые не воевали.
Ну, я думаю, все они одинаковые.
То есть вы вот не хотите иметь соседом
грузина? Нет, я не хочу лично. Хотя у меня есть там родственники, но я их не хочу даже видеть. Конечно, все так думают.
А вот что нам сказал милиционер отдела МВД сожженного грузинского села Ерет. Есть и такая структура в МВД Республики Южная Осетия.
Ну, если скажет, например, правительство скажет, что можно, я тоже не отказываю. То, что скажет, Кокуев, молодец, он хороший человек, молодец. Нации нету плохой, народ нету.
То есть, в принципе, если вернуться сюда беженцы грузинские, это будет неплохо.
Почему не будем? Не будет плохо, пускай.
Это был постовой села Ерет. Алан Парастаев специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. С сегодняшнего дня действует новый режим пересечения государственной границы Грузии. Согласно новым правилам, на территории Грузии могут находиться без визы 90 дней граждане России, зарегистрированные в республиках Северного Кавказа. Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее. На пункте пропуска Верхний Ларс до Рилейского ущелья сегодня побывала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Когда я добиралась по живописному Дарьяльскому ущелью из Владикавказа до пограничного пункта пропуска Верхний Ларс, предполагалось, что желающих пересечь государственную границу с Грузией будет много. Именно здесь не так давно члены организации Дарьял проводили митинги с требованием ослабить пограничный режим для жителей Северной Осетии. Теперь такую возможность получают жители всех российских республик Северного Кавказа. Но столпотворения на границе не наблюдалось. Даже многочисленные беженцы из Грузии, прежде сокрушавшиеся из-за невозможности посетить свои прежние деревни, и то, как мне показалось, с недоверием отнеслись к инициативе грузинского руководства. Российские пограничники отнеслись к безвизовому въезду северокавказцев в Грузию спокойно. Они объяснили мне, что для переезда через границу гражданину необходимо иметь при себе два паспорта – заграничный и общегражданский российский с регистрацией в республиках Северного Кавказа. До 3 часов дня в Грузию выехали 2 автомобиля с жителями Северной Осетии. Через 3 дня желающих будет гораздо больше, прогнозируют пограничники. Информация обычно распространяется несколько дней, а потом начинается поток. Безвизовый режим особо обрадовал жителей приграничных селений. На территории Северной Осетии в этих селениях проживает грузинское население. Теперь эти люди смогут беспрепятственно ездить в Грузию к своим родственникам. Я поговорила с жительницей селения Нижний Ларс Майей Марцагишвили.
У нас никаких препятствий не было, и до этого мы ехали, ездили через Баку, когда дорога была закрыта. Ну, сейчас открыли, для нас это очень хорошо тоже. То у нас вся родня, у меня семья там, дети там, а я сама здесь.
Говорит Майя Марцагишвили. В Нижнем Ларсе около 40 дворов. Как говорят сами жители, село у них бесперспективное. Молодежь уезжает, школьники вынуждены учиться во Владикавказе или ближайшей школе, которая находится в поселке Болта, почти у самого Владикавказа. Нет здесь медпункта, не проведен в Нижний Ларс газ, хотя вдоль военно-грузинской дороги тянется магистральный газопровод. Дома здесь отапливают дровами. Вот что рассказала мне жительница Нижнего Ларса Царо.
Ему не нужны ни газа, ничего нету. Вот так и мучаемся. Вот в такой холод мы вот мерзнем, не знаю. Мы еще не одни старики, у нас еще есть дети, есть и внуки, и правнуки.
С введением безвизового режима местные жители связывают надежды на восстановление связи с Казбекским районом Грузии. Пока они хотят восстановить родственные связи, а потом со временем и торгово-экономические. Об этом мне говорили сегодня в селе Нижний Ларс. Эти люди помнят, как российские власти очень долго реконструировали пограничный пункт пропуска Верхний Ларс. Несколько лет через него нельзя было проехать даже с визой. Жители пограничных селений очень надеются, что власти вновь не закроют Верхний Ларс на продолжительный ремонт. Хотя совсем скоро движение здесь заблокирует снег. С ноября по март обычно крестовый перевал бывает закрыт по погодным условиям. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На тему нового режима пересечения государственной границы Грузии сегодня и дискуссия с гостями «Эхо Кавказа» в рубрике «Некруглый стол». Я передаю микрофон ведущему рубрике, моему коллегу Демису Паландову.
Добрый вечер, Олег. Да, тема нашего сегодняшнего некруглого стола – безвизовый въезд для жителей северокавказских республик в Грузию. И у нас на линии телефонной связи из Тбилиси руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе, из Владикавказа историк, осетинский общественный деятель Леонид Кочеев и из Адыгеи также историк, черкесский общественный деятель Аскер Сохт. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта, так как именно Грузия стала инициатором этого визового нововведения. Тенгиз Пхаладзе, скажите, что хотела сказать Грузия этим жестом? Какова цель?
Добрый вечер еще раз. Я думаю, что все, в принципе, сказано. Это как бы гуманитарный жест. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что 10 лет тому назад... Это, кстати, мы также ставили этот вопрос, учитывая родственные гуманитарные связи и приграничное сотрудничество, которое существует между нашими регионами и северокавказскими республиками Российской Федерации. Тогда был поставлен вопрос, чтобы упрощенный или визовый режим ни для жителей. Но, к сожалению, тогда это предложение, так сказать, не было одобрено. И сегодня есть такая возможность, чтобы открыть границу. Тем более, вы знаете, что для граждан России упраздненный визовой режим по всей Грузии, но, так сказать, по пересечении КПП Верхний Ларс до Реаля, это было всегда проблематично, потому что им надо было ехать в Москву, получать там визы, и только после этого как бы приезжать в Грузию. И чтобы не было бы вот таких проблем, то есть решили упразднить визовой режим для приграничных регионов.
Тенгиз, то есть политической никакой цели вы не видите? Почему тогда вот в этот список регионов включена, например, Адыгея и не включен Ставропольский край? Это же тоже практически приграничная территория.
Вы знаете, опять-таки, ну, во-первых, скажу так, Ставропольский край граничит с тем регионом Грузии, который, к сожалению, является оккупированным. Да? То есть мы не можем сделать, к сожалению, мы не можем как бы сделать те... Вести тот режим, который мы можем вести на контролируемой территории. А родственные связи, которые существуют, в основном это именно с северокавказскими республиками, и это не появлялось сейчас, это существует веками, и как бы веками эти народы соединены, и там узы родственников и так далее тянутся там в течение нескольких веков. Поэтому сегодняшняя реальность дает нам возможность упразднить визовой режим именно для жителей этих республик. А после того, когда у нас не будет, так сказать, проблемы с оккупацией и по всей территории Грузии будет восстановлена юрисдикция правительства, после этого мы можем обсуждать и Ставропольский край.
Спасибо, Тенгиз. И у меня вопрос во Владикавказ. Леонид Кочеев. Собственно, пропускной пункт Казбеги Верхний Ларс находится в Северной Осетии. Как вы считаете, насколько популярными будут поездки в Грузию и насколько вообще усилится связь Северной Осетии с Грузией?
Добрый вечер. Видите ли, постоянно смотреть назад тоже нехорошо. Надо смотреть вперед, что было, то было. Конечно, со временем время расставить все точки над «и», пересмотрит, просмотрит, все это подвергается анализу, будет еще анализировано. Но одно ясно, надо приветствовать вот это решение грузинских властей. У меня родная сестра замужем в Кутаиси, родная сестра. Самая младшая среди нас, наш четверо было у родителей, младшая сестра с моей племянницей, четверо моих двоюродных братьев, тетя, я почти 40 лет преподавал в вузах Северной Осетии. У меня тысячи студентов, ну, может, не тысячи, сот, по крайней мере, сотни студентов из Казбекского района, из других районов Грузии, из Тбилиси, из самого, с которыми я всегда поддерживал дружеские отношения, добрые отношения. И мне хочется, чтобы мы ездили друг к другу, чтобы мы все-таки вот этот, вот то, что было, это не то, что досадно, это трагические последствия. За них кто-то должен ответить, я думаю, что ответят за это.
Вот. Скажите, пожалуйста, Леонид, а вот вы не считаете, что реакция России сегодня говорит о том, что Россия против вот подобного рода контактов?
Вы понимаете как, Россия пускай будет против. Когда говорят «Россия», имеется в виду российское правительство, российское руководство. Ну вот пускай российское и грузинское руководство пускай на своем уровне решают свои политические вопросы. А нам, простим смертным, надо решать свои проблемы, они очень простые. Мы хотим жить в мире и в дружбе с такими же простыми людьми, как мы сами, и чтобы между нашими родственными отношениями не было никаких преград и заслонов. Почему они должны увидеть, допустим, на Рождество или на Новый год поехать к своей родной сестре, или почему она ко мне не должна приехать?
Спасибо, Леонид. Следующий вопрос в Адыгее. Аскер Сохт. Адыгея не имеет общей границы с Грузией и расположена дальше от границы, чем, к примеру, Ставропольский край. Очевидно, что в список регионов она попала по национальному признаку. Там живут адыги, да, там живут черкесы. Это уже не первый жест Грузии в адрес черкесов. Вот сейчас в грузинском парламенте обсуждают вопрос черкесского геноцида, к примеру. Как бы вы оценили вот эту новую черкесскую политику Грузии?
что вы знаете. Ну, добрый вечер. Во-первых, все-таки я не забывал бы, что между нашими странами по существу идет холодная война. И те или иные шаги правительства Грузии необходимо рассматривать в контексте современного состояния российско-грузинских отношений. Очевидно, что Грузия формирует новое северокавказское направление своей внешней политики. И эти шаги руководства Грузии я рассматривал бы исключительно в контексте новой стратегии. Обращение к парламентам Республик Северного Кавказа, обсуждение проблем геноцида в грузинском парламенте, последняя инициатива грузинского руководства, связанная с визами, все это элемент системы, которая формируется в Грузии. Насколько это решает существующие проблемы, мне судить трудно, но для Адыгеи вообще нет проблем, связанных с поездками в Грузию, каких-то визовых проблем, все-таки наше население менее связано с регионом. Но однозначно все-таки, что это исключительно политический ход применительно к нашему региону. И мне трудно вот ответить на вопрос, в чем, собственно, стратегическая задача грузинского руководства в северокавказском направлении. Доверия к режиму Саакашвили в нашей республике нет. Это однозначно. Мне представляется, что нужно как определенное время посмотреть на дальнейшие шаги грузинского руководства в этом направлении для того, чтобы делать какие-то выводы. Что это? Отказ от прошлой достаточно агрессивной политики по отношению, в том числе и к нашему региону, которая проявлялась, к адыгскому миру, к абхазскому, к осетинскому, или это новая политика грузинского руководства? Ответ на этот вопрос можно получить только через определенное время.
Спасибо, Аскер. И мы вновь перемещаемся в Тбилиси. Тенгиз Пхаладзе. Скажите, Тенгиз, вот в Грузии ведь тоже не все с радостью восприняли известие об открытии границ для жителей северокавказских республик. Насколько сегодня Грузия готова идти на вот это сближение с кавказскими народами? Нет ли страха? Я говорю не о России, не о страхе ее там раздразнить или еще что-то, а именно о народах Северного Кавказа.
Я бы сказал, что есть, конечно, часть населения и часть экспертов, тоже политиков, которые с насторожением приняли эту весть, но, опять-таки, не из-за той причины, которую вы назвали, то есть это не контакты и не, так сказать, открытие границы для населения и народов Северо-Кавказских республик. А здесь мы, к сожалению, должны исходить из реальности. Есть, так сказать, у части экспертов опасения по поводу того, чтобы не использовали бы, как бы это, не слишком бы политизировали бы этот вопрос российские власти. Потому что, опять-таки, я подчеркиваю, как говорится, это гуманитарный шаг, и никаких там особых политических бэкграундов это не имеет, то есть политических задних мыслей. И мы хотим, чтобы это было бы воспринято именно так. Однако вот заявления, которые уже прозвучали и будут звучать, я уверен, из Москвы, немножко, естественно, настораживают. Но я надеюсь, что здравый смысл все поставить на свои дела, на свои места. И единственное, так сказать, с осторожностью смотрим на то, что насколько, так сказать, инфраструктура готова для этого. Потому что, ну, естественно, что данные каждого человека должны более-менее проверяться. То есть это все технические детали. Но насколько мне известно, техническое оборудование, которое стоит на КПП, довольно современное, и оно соответствует, так сказать, всем тем условиям и всем тем задачам, которые она должна выполнять. Так что с этой точки зрения, я думаю, что проблем не должно быть.
Спасибо, Тенгиз. Спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. У нас на линии телефонной связи из Тбилиси был руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе, из Владикавказа историк, осетинский общественный деятель Леонид Кочеев и из Адыгеи также историк, черкесский общественный деятель Аскер Сокт. Всего доброго, спасибо.
С гостями «Некруглого стола» беседовал мой коллега Демис Паландов. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час почти 30 минут. И в это время краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Указ президента Грузии Михаила Саакашвили о установлении безвизового режима для проживающих в северокавказских республиках граждан вошел в силу сегодня. Они могут находиться на территории Грузии без визы в течение 90 дней. С будущего года визовый режим между Израилем и Грузией будет отменен, заявляют в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. По информации министерства, переговоры по этому вопросу уже проводятся. Упразднение визового режима в числе других вопросов обсуждалось и на состоявшейся 12 октября встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Вероники Кабалия с находящимся в Тбилиси визитом министром туризма Израиля Стасом Мисыженниковым. По мнению Кабалия, существует также большой потенциал для развития сотрудничества в сфере экономики и участия израильских инвесторов в различных проектах Грузии. В Чили продолжается операция по подъему на поверхность 33 горняков, более двух месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Их поднимают при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. На данный момент наверх доставлено 17 шахтеров. Они находятся под контролем медиков и психологов. По данным специалистов, спасательная операция продлится более суток. Чилийские шахтеры поставили рекорд выживания в тяжелейших условиях после случившейся 5 августа аварии. Первые 17 дней все они считались погибшими, затем горнякам удалось передать наверх сообщение о том, что они живы, после чего началось сооружение спасательного тоннеля. Госсекретарь США Хиллари Клинтон визитом в Косово завершила в среду поездку по балканским странам. При чтении Клинтон встретилась с косовскими руководителями и представителями общественности. Госсекретарь от имени американской администрации вновь выразила поддержку независимости Косово, тем не менее призвав руководство республики приступить к переговорам с Сербией. Хиллари Клинтон заявила, что этот диалог должен вестись о практических проблемах, направленных на улучшение жизни граждан и не затрагивать вопрос о независимости Косово от Сербии. Официальный Белград стремится начать такие переговоры в скором времени, опасаясь, что Приштина будет стремиться их отложить. Хиллари Клинтон в ходе визита в Косово посетила и сербскую общину, навестив древний сербский православный храм Грачаница. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в среду в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом. Ахмадинежад заявил в частности, что Иран стремится быть союзником всего ливанского народа, а не только шиитской общины. Иранский президент подчеркнул, что обе страны едины в противостоянии, как он выразился, сионистской агрессии. США, Израиль и ряд прозападных ливанских политиков выразили обеспокоенность в связи с визитом иранского президента, способствующим, по их мнению, дестабилизации всего региона.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты во второй части нашей программы. Абхазский лидер считает, что с будущего года следует продавать недвижимость россиянам, но не всем это понравилось.
Самое большое опасение абхазов заключается в том, что они боятся оказаться на своей родине в очередной раз национальным меньшинством.
В Абхазии открыт первый государственный дом престарелых.
Сколько сегодня сможет принять новый дом престарелых?
Насколько я информирована, где-то пока в пределах 55-60 человек.
Сухумские учителя объявили забастовку.
Мать бывшей ученицы школы ударила преподавателя, обвиняя в несправедливом отношении к ее ребенку.
Сегодня также пятая годовщина вооруженного нападения на Нальчик, и репортаж из Нальчика вы услышите чуть позже в прямом эфире. А пока абхазская тема. Сегодня российская газета «Коммерсант» опубликовала интервью с президентом де-факто республики Абхазии Сергеем Багапш. В беседе, в частности, шла речь и о грузинских беженцах из Абхазии. Сергей Багапш в очередной раз заявил о невозможности их возвращения и объявил оценку потери Абхазии в ходе войны 1992-1993 годов – 13 миллиардов долларов. Абхазский лидер сказал, что при получении этой суммы от Грузии Абхазия готова разработать механизм компенсации грузинским беженцам. Помимо беженцев, Сергей Багапш обсудил и вопрос предоставления россиянам права приобретения недвижимости в Абхазии. Эта часть интервью весьма заинтересовала нашего постоянного комментатора из Сухуми, главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик. Ему слово.
В сегодняшнем номере газеты «Коммерсант» вышло интервью с президентом Абхазии Сергеем Багапш, в котором он затронул очень щепетильную для абхазского общества тему. Он заявил, что настоит на том, чтобы уже к началу следующего года был принят закон, разрешающий россиянам приобретать в Абхазии недвижимость. Данный проект уже как год находится в парламенте и принят в первом чтении. Несмотря на то, что Багапш, как он сам признается российскому изданию, является сторонником разрешения россиянам приобретать в Абхазии любую недвижимость, ему приходится учитывать местную специфику и настроение в обществе, и поэтому он сейчас ограничивает снятие запрета лишь рамками первичного жилья. То есть, если закон будет принят на тех условиях, что предлагает глава государства, россияне смогут приобретать жилье в новостройках. Багапш мотивирует свою идею тем, что, во-первых, бизнес приходит в Абхазию, и он хочет строиться. Во-вторых, снятие запрета положит конец различным криминальным схемам, когда в купе с приобретенной недвижимостью, дабы ее легализовать, россияне покупали абхазское гражданство. В-третьих, строительство нового жилья даст возможность закрывать свои долги перед теми людьми, которые потеряли свое жилье во время войны. Многим живущим в давно признанных государствах действительно не понять суть опасений абхазов вокруг разрешения иностранцам приобретать в республике недвижимость. В большинстве своем это непонимание базируется на чистой экономике. Снятие запрета привлечет в страну дополнительные инвестиции и позволит увеличить доходы в казну. Что тут плохого? Но при этом забывается, что речь идет о стране, которая через кровопролитную войну завоевала себе государственность и только-только строится. У этой страны, помимо экономических проблем, есть и масса других, не менее важных и значимых для самих абхазов. Это и вопрос безопасности, это и вопрос демографии, возвращения на историческую родину сотен тысяч абхазов, рассеянных по всему миру в результате Кавказской войны. Это и проблема сохранения и развития абхазского языка и многое другое. Самое большое опасение абхазов заключается в том, что они боятся оказаться на своей родине в очередной раз национальным меньшинством с дальнейшей перспективой пересмотра существующего формата абхазской государственности. Ведь снятие ограничений в вопросе приобретения недвижимости может за короткий период кардинальным образом изменить национальный состав Абхазии. И даже не обязательно, чтобы рост численности населения был достигнут за счет русских. Это могут быть и грузины, граждане Российской Федерации. Таких почти миллион, и надо сказать, что для данной категории никаких законных препятствий в возможности пустить им корни в Абхазии невозможно придумать. Ведь не запишешь в документе, кто из россиян имеет право приобрести себе кусочек страны души, а кто нет. В перспективе захочет стать республика частью Краснодарского края или вернуться, допустим, в состав Грузии, нет никаких проблем. И в этом контексте проведение референдума с внесенным пунктом по изменению статуса государства может стать чисто техническим вопросом. Прежде чем идти на снятие запрета по приобретению недвижимости иностранцам, нужно все-таки учесть все существующие риски и выработать защитные механизмы. Но ничего пока этого нет. Зато есть интересы девелоперов, которые необходимо удовлетворить.
Это был Инал Хашик, наш постоянный автор из Сухуми. Две главные темы грузинской прессы этой недели – введение безвизового режима для северокавказских республик, о чем вы только что слышали, сюжет и рубрику «Некруглый стол», а также создание новой оппозиционной партии. Все это в рубрике «Читаем прессу». Ее подготовила Олеся Вартанян из Тбилиси.
«Читаем прессу».
Уже два дня подряд почти все грузинские газеты пишут о решении грузинского президента ввести безвизовый режим для 7 северокавказских республик. Журналисты перечисляют аргументы «за» и «против». Скептики говорят о проблемах безопасности. Эксперт Ираклий Сесиашвили поделился с газетой «Резонанс» своей тревогой. Он опасается, что агенты ФСБ и боевики смогут отныне проникать в Грузию без особых усилий. Один из лидеров оппозиционных христианских демократов Ливан Вепхвадзе в интервью газете «Ахали Тауба» указал на другую опасность. Новый режим запустит процесс текучей аннексии ущелья Труссо, сказал он. В этом ущелье у административной границы с Южной Осетией находится несколько небольших малонаселенных сел. Схимвальские власти уже не раз заявляли, что эти территории должны быть возвращены под их контроль. Однако правящая партия не считает эти опасения оправданными. Газета «24 часа» цитирует Нукзара Циклаури, члена проправительственной фракции, который назвал безвизовый режим гуманитарной акцией для северокавказских народов. Это первый шаг на пути к созданию единого Кавказа, курса, провозглашенного Михаилом Саакашвили. Другой депутат от правительственной партии Давид Арчиашвили говорит, что безвизовый режим – это скорее перспективное направление. Возможности будут появляться с течением времени.
Само собой разумеется, что передвижение через границу не сможет и не станет сразу массовым. Но ведь безвизовый режим у нас имеется со многими странами, и оттуда тоже могут приехать преступники. В отношении них эффективно работают правоохранительные органы. Но в России режимы меняются. Рано или поздно справедливость восторжествует. И к тому моменту мы должны быть готовы уметь говорить и налаживать отношения с нашими историческими соседями.
Сказал газете «24 часа» Давид Арчиашвили. Другая первополосная тема – новая оппозиционная партия с названием, которое звучит несколько странно для русского уха – грузинская. Ее лидерами стали известные грузинские политики, в том числе бывший министр обороны Ираклий Укруашвили. «Миссия невыполнима». Под таким заголовком публикую статью Нино Комахидзе в газете «Версия». Автор пишет, что ей пришлось почти час тянуть из партийцев ответ на самый интригующий вопрос – кто дал деньги на создание партии? Но нормального разговора так и не получилось. «Финансирование будет вестись согласно грузинскому законодательству», ответил бывший грузинский посол в России Эроси Кицмаришвили. Журналисту же газеты «Резонанс» Георгий Путкарадзе удалось узнать, что средства дает сам Кицмаришвили и бывший кандидат в президенты Ливан Гачичеладзе. Кицмаришвили также поведал, что партия разрабатывается принципиально новая методология смены власти, однако деликатно умолчал о сути революционных подходов.
«Мы готовим хорошие сюрпризы, в основном в плане технологий. Все это пока что находится в стадии обсуждения, и скоро мы все это начнем реализовать. Поверьте мне, что это не будет партия, созданная по грузинским стандартам»,
сказал газете «Резонанси» Эроси Кицмаришвили. Партия с пафосным названием «Грузинская» выходит на политическую авансцену страны с несколько неясным имиджем, поскольку мало кто понимает, что объединило в руководстве новой политической организации людей с очень разными взглядами и судьбами. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня пятая годовщина вооруженного нападения на Нальчик. Тогда, по официальным данным, погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 12 мирных жителей. У нас на линии прямого эфира наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов. Мурат, здравствуйте. Расскажите о мероприятиях, которые сегодня прошли в Нальчике.
Добрый день, Олег. Сегодня, в пятую годовщину атаки исламского подполья на Нальчик, в республиканской столице прошел организованный властями траурный митинг, на котором вспоминали погибших милиционеров и осуждали действия террористов. Звучали призывы к обществу объединиться против террористической угрозы. Между тем, результаты этой спецоперации вызывают отчаянные протесты правозащитников. Дело в том, что количество убитых уже после подавления мятежа боевиков увеличивалось на протяжении нескольких дней и выросло с первоначально объявленных силовиками 92 до почти 160 человек. А к числу убитых в ходе подавления мятежа причисляли те, кто был арестован уже после окончания спецоперации. Правозащитники и родственники боевиков заявляют, что имели место пытки и расстрелы без суда и следствия, которые до сих пор остались без соответствующей правовой оценки. Вообще общественность республики разделилась в своем отношении к этим событиям. Одни считают действия силовиков оправданными и ратуют за более жесткие действия в отношении исламского подполья. Другие, наоборот, считают, что мятеж стал результатом необоснованных репрессий в отношении верующей молодежи, которая имела место на протяжении полутора лет до событий 2005 года. Эта часть общества призывает государство отказаться от репрессивной практики. Как бы там ни было, все местные эксперты признают, что за эти пять лет в республике неорганизованное протестное исламское сообщество трансформировалось в хорошо организованную, профессионально подготовленную террористическую структуру. А после ликвидации лидера местных исламистов Анзора Астемирова весной этого года подполье активизировалось и перешло в наступление. Сегодня счет убитых сотрудников милиции идет на десятки. едва ли не каждый день гремят взрывы. Сводки МВД больше похожи на вести с фронта. Вместе с тем правозащитники констатируют и участившиеся за последний год похищения людей и внесудебные расправы силовиков над подозреваемыми в контактах с подпольем. К чему это приведет, не берется прогнозировать никто. Но все сходятся во мнении, что лишь в том, что в результате этого противостояния гибнет молодое поколение.
Мурат, держите нас в курсе этой темы и дальше. Подготовьте материалы нам на будущие наши выпуски. Спасибо вам за выход в прямой эфир. А мы переходим к следующей теме.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республике Абхазия создана общественная организация «Союз ветеранов Абхазской гвардии». Такое решение было принято вчера на собрании ветеранов полка внутренних войск МВД де-факто Республики, на базе которого в 1991 году была сформирована гвардия. Это уже третья ветеранская организация в де-факто Республике, и далеко не все поддержали ее создание. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня я встретился с кандидатом исторических наук, абхазским военным историком Валико Пачулия, и в ходе разговора у нас не могла не зайти речь о состоявшемся вчера в Сухуми съезде ветеранов Абхазской гвардии, на котором была учреждена новая общественная организация «Союз ветеранов Абхазской гвардии». Официально это вооруженное формирование, которое было создано в конце 1991 года на базе расформированного полка внутренних войск СССР и стало, как его теперь называют прообразом, ядром возникшего впоследствии народного ополчения, а затем и абхазской армии, всегда именовалось полком внутренних войск МВД Абхазии, но в народе его с самого начала называли Абхазской гвардией, как бы в противовес грузинской. Мне всегда казалось, что Владислав Ардзинба, по инициативе которого был создан этот полк, был против наименования Абхазская гвардия, чтобы не возникало впечатление его моноэтничности, ведь в нем, помимо абхазов, служили и русские, армяне, другие. Но Валико Пачулия сказал мне сейчас и о другой причине, о которой он слышал в свое время от самого Владислава Григорьевича. Со стороны близких властей были попытки подчинить полк командованию грузинской гвардии, а поскольку Абхазия входила в состав Грузии, название «Абхазская гвардия» делало такие попытки более мотивированными. Но сейчас-то уже ничто не мешает и официально использовать наименование «Абхазская гвардия», которое нравится ее ветеранам больше, чем полк внутренних войск. Учредительные документы уже зарегистрированной организации и нагрудный знак представил бывший заместитель командира полка внутренних войск, кавалер ордена Леона и ныне депутат парламента Республики Абхазия Павел Лещук. Однако далеко не все ветераны согласились с идеей создания новой общественной организации. Генерал-лейтенант Гиви Агарба был категорически против этого. «Я не понял Лещука, или он меня не понял», — сказал он. «Уже созданы две ветеранские организации, проправительственная Амцахара и оппозиционная Аруа. Зачем же создавать еще и третью? Я убежден, что эта ветеранская организация к предстоящим выборам превратится из защищающей социальные интересы в политическую. Мы не первый раз это наблюдаем, и когда создавали Амцахара, таким же образом вначале говорили, что это не политическая организация, точно так же создавалась и ветеранская организация Аруа. Я за объединение всех участников войны в одну организацию, независимо от их политических интересов», — заявил Гиви Агарба. Его поддержал Тимур Надарая и еще некоторые. Тем не менее, после продолжительной дискуссии участники собрания большинством голосов поддержали идею создания общественной организации «Союз ветеранов Абхазской гвардии» и избрали ее председателем Павла Лещука. Виталий Шаре специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня в Сухуми был открыт новый корпус единственного в де-факто республике приюта для престарелых. Здесь побывал наш корреспондент Рустам Зантария.
В одном из спальных районов столицы Абхазии по адресу Басария 146, корпус 2 с 2000 года располагается приют для престарелых «Надежда». В течение 8 лет он существовал за счет частных пожертвований, помощи международных организаций и российских миротворцев. С 2008 года учреждение полностью перешло на государственный баланс и поменяло название. Сегодня здесь 12 постоянных обитателей и трое приходящих, говорит Анна Кварчия, директор государственного социального приюта для престарелых.
В настоящее время в приюте у нас 15 человек, трое из них приходящие, это люди с психическими отклонениями, которых мы не можем поместить по, естественно, определенным причинам, а 12 человек постоянно проживает. Это, конечно, контингент 100% русскоязычный. И поэтому это люди, которые либо одиноки, не имеют родственников, либо есть родственники, но они забыты ими.
Живущий в приюте уже несколько лет 83-летний ветеран Великой Отечественной Владимир Демиденко на жизнь не жалуется. Наоборот, благодарит за хлеб, тепло и уют. Единственное, в чем просит помочь, приобрести хороший протез левой ноги, которую потерял в одной из схваток с фашистами.
Потребность такая, чтобы у меня протез хорошо работал, он плохо работает. Ну, не могу ходить. Вот без костылей ходить не могу. Вот и все, больше так и чувствую себя здоровым, а вот нога беспокоит.
Все эти годы приют успешно боролся за выживание, оборудовал собственный пищеблок и прачечную, устроил даже комнату отдыха. Помимо прочего, главными трудностями стали отсутствие постоянного водоснабжения и перебои с подачей электроэнергии, знакомые, впрочем, многим жителям столицы. В результате сложился прочный коллектив врачей и медсестер, работающих не на зарплату, а на совесть. Медсестра приюта Сюзанна считает, что пожилых надо в первую очередь любить.
С пожилыми людьми работать очень, естественно, тяжело. Они как дети, требовательные. Но мы ухаживаем за ними. Но вы знаете, это должно, конечно, исходить от души, от сердца. Не каждый человек сможет работать с пожилыми людьми.
Сегодня постояльцы с радостью собирают вещи и готовятся к скорому переходу в новый спальный корпус, который восстановлен тут же рядом в другой части здания. После этого строителям предстоит провести реконструкцию старой столовой и прачечной. Помимо улучшения условий, в новом корпусе появятся палаты интенсивной терапии, что позволит квалифицированно ухаживать за лежачими больными. Как отмечает директор приюта Анна Кварча, число мест в нем скоро увеличится, но это не позволит удовлетворить все потребности населения, так как уже сейчас желающих целая очередь.
Очередь, безусловно, есть, потому что даже и ко мне, в Министерство труда и соцразвития приходят одинокие пенсионеры, которые не могут себя обслуживать и хотят жить в нашем доме, но у нас количество, конечно, ограничено.
Сколько сегодня сможет принять новый дом престарелых?
Насколько я информирована, где-то пока в пределах 55-60 человек.
Какие именно российские инвесторы восстанавливают Сухумский приют, пока остается невыясненным. Впрочем, известно, что первый транш в 5 миллионов рублей осуществил фонд евразийских исследований, филиал которого работает в Сухуми. Рустам Зонтария, Сухум, Абхазия, для Эхо Кавказа.
Андрей Урушадзе, назначенный недавно на пост министра здравоохранения Грузии, решил контролировать деятельность врачей. Что имеется в виду в материале нашего корреспондента Беслана Кмузова.
Министерство здравоохранения Грузии в этом месяце вводит единые бланки рецептов для врачей. О нововведении рассказывает замначальника агентства по госрегулированию медицинской деятельности Кира Самкурашвили.
Рецепт бланка форма номер 3 от министерства будет утвержден, и на этих рецептах будут врачи уже писать лекарства. До этого было так, что врачи лекарства писали на рецептах, на каких было лого, например, каких-то компаний, может быть, АВС, ПСП и так далее, и так далее. А такие рецепты создавали проблемы.
Кира Самкурашвили категорически опровергла слухи о том, что за государственные бланки рецептов придется платить. Государство будет поставлять их бесплатно. Но каждый бланк будет пронумерован и зафиксирован в регистратуре. Кроме того, на одном таком бланке нельзя будет указывать больше 3 лекарственных препаратов. Это делается для того, чтобы усилить контроль за назначаемыми лекарствами. Появление единых бланков объясняется борьбой с коррупцией в медицине. Как заявил в одном из интервью министр здравоохранения Андреа Урушадзе, между многими врачами и фармакомпаниями существует сговор. Схема сговора достаточно проста. Фармкомпания заключает договор с врачом, и он назначает пациенту не те лекарства, которые необходимы, а те, за которые фармкомпания платит врачу деньги. Корень проблемы в том, что врачи на самом деле получают мизерную зарплату. Например, в элитной клинике имени Гудушаури хирурги получают всего 500 лари в месяц, то есть меньше $300. Но в Гудушаури медики под страхом смерти отказываются не то что входить в сговор, но даже общаться с фармкомпаниями. Причина – тотальный контроль и видеокамеры наблюдения. Но это престижная клиника Гудушаури. В других медучреждениях зарплата меньше и нет такого контроля. И врачи идут на сговор с фармакологическими компаниями. Ловить их за руку и сажать – значит посадить половину всех грузинских врачей. Так что в Министерстве здравоохранения решили пойти другим путем и поменять закон таким образом, чтобы врач не смог бы назначить лекарство блатной фирмы. Одно из предложений, которые рассматриваются в Минздраве, это обязать врачей выписывать только химическую формулу медикамента, генерическое, а не торговое его название. говорит Кира Самкурашвили.
Чтобы этого не было, потому будет уже форма рецепта такая, что там не будет нигде написано, это какой фирмы или что, или так и далее, и там подобное. Из-за того это все делается, чтобы не было таких интересов от врачей.
Ну и тут возникает проблема, а куда идти с генерическим названием? Кира Самкурашвили считает, что в аптеке должны дать ответ, какое лекарство лучше купить. Но аптеке выгодно продать более дорогое лекарство. Кроме того, а что если больной попадет в аптеку той компании, которая сама производит лекарства? А таких много. Аверси, PSP, GPC, GMM, GMP. Аптеки этих производителей встречаются едва ли не на каждом углу в грузинских городах. Менеджер грузинского представительства венгерской компании Гедеон Рихтер, Судан Кунтелия, не уверена, что генерическая формула – это решение проблемы.
Если препарат будет назначаться, выписываться генерическим названием, потом где будет обсуждаться вопрос, какой препарат лучше, это еще второй вопрос. И может быть еще хуже будет для больного и пострадает еще больше. Думаю, профессионал, а в конкретном случае это врач, должен решать, какой препарат назначать в какой ситуации.
Каков же выход? Можно, к примеру, организовать независимую службу, которая расскажет пациенту, какие лекарства содержат формулу, назначенную врачом. Но в Министерстве здравоохранения пока не рассматривается вариант учреждения такой службы. Впрочем, как говорит Кира Самкурашвили, окончательный вариант закона еще не принят. Беслан Кумузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся в де-факто Республику Абхазия. Сегодня в одной из сухумских школ проходило большое собрание учителей, родителей и представителей Министерства образования де-факто Республики. Обсуждали инцидент в одной из школ в Сухуми. Родительница публично оскорбила и ударила завуча школы. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Марианы Котовой.
700 сухумских школьников в прошедшую пятницу остались без уроков. Дело в том, что учителя их школы объявили забастовку. Поводом стало публичное оскорбление завуча. Мать бывшей ученицы школы ударила преподавателя, обвиняя в несправедливом отношении к ее ребенку. Женщина была арестована. Сухумский городской суд вынес решение оштрафовать ее на 300 рублей. Весь учительский состав остался недоволен решением судебных органов. Преподаватели и родители организовали общешкольное собрание с участием представителей управления образования, министерства и профсоюза. Они уверены, что подобные инциденты будут повторяться, так как авторитет учителя в Абхазии давно сведен к нулю.
Гудонка не будет работать. А чем тебе сказали, мы не будем работать. Они говорят так же, причина какая? Престиж педагога сведен почти до нуля. Пока будут родительские взносы, будет продолжаться. Поставили двойку, он приходит, почему? Я деньги даю, а ты еще двойки ставишь.
Преподаватели считают, что проблема в первую очередь кроется в пресловутых учебных взносах. Родители как бы на добровольных началах собирают деньги на дополнительную оплату учителям, так как государственная зарплата в 2-3 тысячи рублей не покрывает и прожиточного минимума. По мнению учителей, сегодня родители считают, что раз они оплачивают работу учителя, то имеют право вмешиваться и в учебный процесс.
Мы все имеем диплом. У нас есть администрация, которая проверяет нас. У нас есть ГРАНО, у нас есть министерство. Почему же родитель имеет право, не имея образования педагогического, судить о том, могу ли я учить ребенка и какую оценку мне ему ставить?
По словам председателя профсоюза работников образования и науки Виктора Александрова, претензии родителей к низкому качеству школьного образования вполне обоснованы. Но на его же взгляд, этому есть объективная причина. В первую очередь это происходит из-за кадровых проблем. Молодые люди не поступают на педагогические факультеты, и даже те, кто все же их заканчивает, не идет работать в школы.
Сегодня школа держится на пенсионерах и на предпенсионерах. Молодежи почти нет. И нет тенденции. Ну куда пойдет он в школу, если ему выдадите 3-4 тысячи рублей?
Единичный инцидент стал поводом поднять все волнующие проблемы, начиная от ремонта школьных помещений, заканчивая учебниками, которые, к слову, родителям приходится доставать своими силами и средствами. Многие участники собрания вторя расхожему мнению, что не бывает плохих учеников, бывают плохие учителя, обвиняли в беспределе преподавателей.
Все замечательные дети. Найдите подход к детям. Учителя, которые недовольны зарплатой, пусть идут на рынок работать. А сюда пусть придут работать те, которые имеют сердце к детям.
Базовое образование – основа общества и государства. А в Абхазии, по словам Виктора Александрова, система образования полностью разрушена. Именно из-за этого становится возможным моральное и физическое оскорбление педагогов.
Мы прямо обратились к президенту, правительству республики. Если не будут приняты конкретные меры, через 5-6 лет мы просить вас больше ничего не будем. Абхазия развалится.
Учителя и родители составили письма в городское управление образования, министерство образования, а также премьер-министру Сергею Шамба. В первую очередь они призывают разработать план мероприятий по привлечению внимания общества к проблемам школы, семьи и ребенка. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. До завтра в это же время. Всего вам доброго.